Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мединвестклуб с доктором Ахтуба. И, как обычно, мы говорим про интересные проекты в области медицины и про все то, что так или иначе связано со здоровьем человека. И сегодня нам будет помогать в этом Илья Злотников.
Добрый
вечер, Илья.
Добрый вечер. Для меня это большая честь, спасибо.
Да. Илья к нам прибыл из города Портленд. Даже не знал, что есть такой город.
Да, это штат Орегон на западном побережье Соединенных Штатов.
Западное побережье.
Западное побережье. Это если на самолете примерно час лета на юг от Сиэтла и около полутора часов на север от Сан-Франциско.
Ну, прекрасно. Илья занимается тем, что консультирует стоматологов, в основном владельцев клиник, насколько я понимаю, да? По управлению бизнесом.
Управлению, маркетингу и в какой-то степени, может быть, даже затрагиваю немного лечебный процесс, поскольку, на мой взгляд, это настолько взаимосвязанные вещи, что эффективно одно без другого существовать не может.
Да, это точно. Илья – основатель проекта «Стоматологика».
Угу.
Я думаю, ты чуть позже нам расскажешь, в чем
с удовольствием.
Суть проекта. Автор более 70 статей о повышении эффективности работы стоматологических клиник, профессиональной стоматологической переводчики, организатор учебных программ для российских стоматологов в США. Ты уже, по-моему, более 40 российских делегаций туда, да?
Думаю, что даже больше.
Даже больше.
Да, в какой-то момент я просто перестал считать, потому что было тяжело.
Ну, в одной из таких поездок я и познакомился с тобой, да?
Да.
Ну, очень этому рад. Спасибо
тебе огромное. Я тоже спасибо.
Да.
Каждый из них запоминается, и поездка вот твоя с доктором Фридманом и коллегами, она была значимой.
Хорошо. Илья, ну, у нас так принято, что немного мы говорим о тебе, о госте нашей сегодняшней программы. Поэтому расскажи нам, как ты пришел к этому. Вот, ну, не каждый из нас становится стоматологическим консультантом.
Да, ну, некоторым даже не совсем понятно, чем занимается стоматологический консультант. Дело в том, что в Соединенных Штатах есть достаточно специализированные области, связанные, может быть, даже не с самой стоматологией, а людей, которые помогают стоматологам, потому что есть специалисты, которые могут оценить стоимость клиники на момент ее продажи, если необходимо продавать. Есть юристы, которые специализируются на сопровождении стоматологических клиник. Есть стоматологические консультанты, отдельные компании, которые занимаются маркетингом и продвижением. И поэтому есть большое количество ниш. Вот стоматологический консалтинг – это совершенно официальная специальность. Есть даже, может быть, такой географический центр стоматологического консалтинга в Соединенных Штатах. Он находится в городе Скоттсдейл, штат Аризона. И это распространено.
Там много фирм по
консалтингу. Да, там есть очень крупные фирмы по консалтингу, потому что есть индивидуальные консалтеры и есть достаточно крупные фирмы, которые занимаются консалтингом фактически в масштабе всей страны.
Послушай, а как ты к этому пришел? Вообще с чего начиналось? Ты где получал образование?
Достаточно случайно, потому что по образованию я лингвист и переводчик. И в тот момент, когда я переехал в Соединенные Штаты, это было в середине 90-х годов, так получилось, что я начал свою работу именно с медицинских переводов. И в тот момент, когда я начал работать с организацией, которая стала привозить стоматологов, мне сказали, ну, поскольку ты разбираешься в медицинской терминологии, будешь сопровождать стоматологов. И, честно говоря, то, что касается профессионального перевода, то невозможно знать всего, поэтому я ни в коем случае никогда бы не поехал переводить какой-нибудь геологический конгресс, я в этом очень плохо понимаю. А то, что касается стоматологии, мне было всегда интересно, поэтому я не только заучил термины, а в какой-то момент я стал хватать людей за руку, ходить с ними в клинике и спрашивать, а почему так, а почему нельзя сделать по-другому. Мне сложно объяснить, почему меня так зацепила стоматология, но я очень рад, что это произошло. Это произошло более 20 лет назад. Поэтому в какой-то момент, когда я посетил с различными группами, с которыми я работал, и со стоматологами сотни и сотни клиник в Америке, я начал замечать, что есть определенные закономерности, что есть клиники, которые вроде делают все точно так же, как остальные, но у них плохо получается, а есть те, у которых наоборот. И вот когда я эти закономерности для себя, может быть, выявил и систематизировал, я сел, и в течение 2 лет я писал статьи, которые касались различных аспектов работы стоматологических клиник. То есть, как правильно подобрать персонал, как правильно построить программу маркетинга, на что обратить внимание. И эти статьи потом появились в закрытом доступе. Нашлось достаточное количество людей, которые сделали проект для меня рентабельным. И таким образом они получили эти знания. То есть, вот с этого начался мой момент стоматологического консалтинга. Там был второй виток, я про него тоже могу рассказать. То есть дело в том, что эти идеи, они были гораздо более, может быть, концептуальными, чем людям хотелось, потому что там было много информации по поводу того, как правильно сделать веб-страницу или как правильно построить программу маркетинга. Но в конечном итоге все уперлось в том, что в тех городах, где они осуществляли эту деятельность, потому что я консультировал в тот момент больше все же российские клиники, исходя из американского опыта и, может быть, пытаясь его перенести на российскую действительность, что полностью не переносится, но я понимал, где это можно нивелировать. В конечном итоге они стали сталкиваться с непосредственными исполнителями этих заданий. И начало получаться не очень хорошо, потому что они приносят эту статью, они приносят информацию, говорят, нам нужно вот это, а получается на выходе что-то другое. И я взялся за голову, потому что я людей, по большому счету, повел по этой дороге. И мне пришлось, и в последнее время это то, чем я занимаюсь, заниматься больше какими-то индивидуальными проектами. То есть я не делаю, например, веб-страницы сам, но я могу выступить в качестве арт-директора и сесть с клиентом или с владельцем стоматологической клиники и вместе прописать все необходимое для того, чтобы дальше можно было выполнить очень точное техническое задание. То, что касается программы продвижения клиники, маркетинга, может быть, даже структуры первичного приема, это все делается именно вот сейчас по таким индивидуальным, поскольку концепция понятна, как ее применить в жизни, это вот то, чем я занимаюсь сейчас.
Очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот то, что ты говоришь про сайты и так далее, то, что ты делаешь для клиник, это ты делаешь в первую очередь для российских клиник или и для американских тоже?
А для американских мне пришлось с этим впервые столкнуться в прошлом году. И в Портленде, где я живу, нашлась клиника, где есть очень хороший и продвинутый русскоязычный врач. Поэтому мы говорим иногда на английском, иногда на русском. И контингент там тоже состоит из как бывших выходцев из России, Украины и прочее, так и американцев. Поэтому это для меня такой достаточно интересный опыт. То есть всегда я пытался занять определенную нишу и не конкурировать напрямую с другими американскими консалтерами. Потому что их, как я уже сказал, предостаточно. И специализировался на работе с российскими клиниками. Но вот сейчас есть и клиент в Соединенных Штатах тоже.
А еще география какая?
Казахстан. В Украине было несколько клиентов. И то, что касается России, то географический охват достаточно большой. То есть это и Пермь в свое время, и Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону в свое время, Москва. Достаточно много.
Ты себя считаешь вот в какой области консалтинга вот, ну, ты лучше других?
Это очень интересный вопрос, потому что в тот момент, когда я начинал свою деятельность, это был 2008 год, потому что это вот тот первый год, когда я начал писать эти статьи, стоматологического консалтинга в России по большому счету не существовало. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что я был на этом поле первым, но тем не менее, тем более, что он не был таким вот масштабным проектом, эти статьи, которые я написал. Но тем не менее, сейчас все кардинально изменилось. Я знаю очень много людей, которые занимаются консалтингом, занимаются очень вразумительным консалтингом, и я по большому счету не считаю их прямыми конкурентами, потому что каждый из них специализируется на чем-то. Мы хорошо знаем Александра Семенова, например, которого я уважаю изо всех сил, и даже несмотря на то, что в каких-то вопросах, может быть, мы конкурируем, ни тот, ни другой, я думаю, этого не чувствую. Потому что он... То, что касается финанализа, например, это, опять же, специализированная вещь, которой я, по большому счету, не занимаюсь. А вот то, что касается, может быть, нахождения сути того, что из себя представляет стоматологическая клиника, и как правильно это оформить и преподнести для пациентов, потому что очень часто бывает так, что когда маркетинговая программа составляется, клиника, она до конца сама не понимает, что для нее является конкурентным коньком или чем она отличается от других. И вот это все нужно прорабатывать.
Ты помогаешь это найти?
Да, абсолютно.
То есть в какой форме это? Как интервью с менеджерами?
На самом первом этапе я высылаю список примерно из 70 вопросов, и было достаточно много случаев, когда люди... Я говорю, пожалуйста, не отвечайте на них сразу, потому что они составлены таким образом, что на них почти невозможно ответить «да» или «нет». Нужно подумать. И я обычно клиентам даю около 2 недель. Это вещь, которая делается совершенно бесплатно на уровне ознакомления для того, чтобы я мог понять, в чем я могу им помочь и могу ли я им помочь вообще. Потому что были случаи, когда приходил человек и говорил, чем ты мне можешь помочь? И вот после того, как он отвечал на эти вопросы, я понимал, что, наверное, ничем. А в некоторых случаях наоборот. Но вот когда люди отвечают на эти вопросы, иногда они мне звонят, потом и говорят, Илья, ты знаешь, у нас волшебным образом там 30% тех вопросов, которые были, отпали. Потому что мы начали сейчас больше понимать, то есть там, ты дал нам возможность немножко посмотреть на эту ситуацию со стороны, на нашу клинику со стороны. Вот в этом ключе мы об этом никогда не думали. А дальше, когда мы садимся и начинаем разбирать ответы на эти вопросы, опять же, там, есть ли у вас философия клиники, в чем она заключается, знают ли ваши сотрудники, зачем они приходят на работу каждый день? И прочее. Потому что это кажется, что знает, а на самом деле нужно разбираться. И если нет, я с удовольствием подключусь и помогу ответить на эти вопросы.
Ну что ж, как говорится, зубы даются человеку 2 раза бесплатно, в 3-й раз за них нужно платить.
Да.
И мы переходим к проекту «Стоматологика». Что это такое?
Это вот как раз то, о чем мы начали говорить, потому что вот этот вот платный ресурс, где находились эти статьи, находится, собственно, до сих пор. Как раз вот они, он и назывался «Стоматологика». Поэтому то, что я делаю сейчас, и тот курс, который я читаю, приезжая в Россию, 2-дневный, он тоже в какой-то степени основан на этой информации. Курс называется «Интегрированные маркетинговые коммуникации». И это не совсем маркетинг в чистом виде, потому что маркетинговая коммуникация – это понятие гораздо более широкое. Потому что на самом деле все, что делает клиника – начиная от ее внешнего вида и заканчивая, может быть, какими-то сообщениями, которые она вербально, невербально осознавает или нет, доносит, это все является маркетинговой коммуникацией. Поэтому за нее отвечают не маркетологи, за нее отвечают все люди, которые имеют хоть какое-то отношение к этой клинике, включая, может быть, даже в какой-то степени поставщиков услуг, которыми эта клиника пользуется.
Хорошо. Ты в настоящее время, вот большую часть времени проживаешь в США, да?
Да.
Ты гражданин США.
Я гражданин России, но с видом на жительство в США.
Вид на жительство. Скажи, пожалуйста, вот ты изнутри знаешь и как бы российское здравоохранение в части стоматологии, да. И американское, вероятно, угу. Да? Где ты видишь вот самая большая разница и в чем все-таки, если мы похожи, то в чем?
Это очень интересный вопрос, потому что я никогда не считал себя иммигрантом. Я не уезжал навсегда. То есть я уехал на некоторое время, и получилось так, что оно затянулось. Да? И судьба иммигранта, она очень необычна, потому что это должен быть, наверное, осознанный выбор. Для некоторых это некомфортно, для некоторых наоборот. Потому что что бы я ни делал, потому что я живу в Соединенных Штатах уже больше 20 лет, 23, наверное, года, я никогда не буду полноправным американцем. То есть для американцев я всегда буду вот тем самым русским парнем, который хорошо говорит по-английски и вроде понимает какие-то реалии. И в какой-то степени я, наверное, уже недостаточно русский для тех людей, с которыми я общаюсь в России. Поэтому у меня есть уникальная возможность посмотреть и на ту, и другую систему немножко со стороны и увидеть то, что американцы считают совершенно нормальным и приемлемым, и понять, что, может быть, не совсем так, и в какой-то степени в России тоже. Но то, что касается стоматологии, наверное, одна из особенностей заключается в том, и, может быть, преимущество России заключается в том, что примерно по статистике 70%, может быть, даже чуть больше американцев, они получают стоматологические услуги, не оплачивая их сами. Потому что это происходит либо да, через коммерческие страховые компании, либо через государственные программы. И тут есть свои особенности.
То есть, у нас тоже есть система государственной стоматологии.
Есть система государственной стоматологии, и она существует достаточно отдельно от частной стоматологии. В Америке так получилось, что фактически нет ни государственных стоматологических клиник, не, честно говоря, даже медицинских учреждений. Они есть, но только на территории индейских резерваций, и их можно считать государственными, если они относятся к военной системе, системе военных госпиталей. то, что называется там, для американских ветеранов или участников всех военных действий, начиная, вот, неважно. Поэтому в данном случае да, потому что это люди, которые по большому счету получают свою зарплату от государственных каких-то структур. Для всех остальных все частно. Но, тем не менее, какой-то определенный процент из тех денег, которые они получают через эти частные структуры, могут к ним прийти через государственные программы. Поэтому очень косвенно они являются.
Хорошо, давай тогда поговорим просто о частной стоматологии.
Да.
Частная стоматология в России и частная стоматология в США.
Да.
Что общего?
Может быть, стоит начать, наверное, с разницы, а потом поговорить об общем. Разница заключается в том, что 90 до последнего времени, может быть, даже чуть больше процентов американских стоматологов были одиночками. В том смысле, что это человек, который является врачом общей практики. Это очень распространено, то, что по-английски называется general dentist. То есть он фактически по своей лицензии может делать все, при условии, что он это делает с таким же качеством, как специалист. Поэтому многие из этих людей, они занимаются и терапией, и ортопедией, и пародонтологией в какой-то степени. Но есть также и более узкие специалисты, которые они могут направить в случае, если они понимают, что это более сложный случай, если он выше уровня их компетенции, или иногда это имеет экономическую составляющую. Потому что может ли он пройти канал этому пациенту, да, но если он потратит на это 4 часа, а за это время он мог сделать какую-то другую, более дорогостоящую работу, лучше отправить к специалисту. То есть это вот то, что сложилось исторически, но в последнее время в связи со всеми экономическими изменениями и, может быть, даже технологическими изменениями появляется определенное количество сетевых структур, которые дают молодым, особенно стоматологам, отдушину. Потому что стоматологическое образование в Америке достаточно дорогое. То есть нужно сначала закончить университет, получить степень бакалавра, а потом уже с ним поступать на стоматологический факультет. Конкурс достаточно большой, и к тому моменту, когда люди его заканчивают, они остаются должны за свое обучение вплоть до 500 тысяч долларов. И поэтому этому молодому человеку, который только что закончил университет, он знает о том, что этот долг на нем висит. Поэтому пойти открыть свою клинику крайне сложно. Это дополнительные инвестиции, которые должны откуда-то взяться. И появляются структуры, которые говорят: пожалуйста, не беспокойтесь, у нас есть система маркетинга, у нас система управления, у нас есть все необходимое, есть оборудование, которое мы закупили, поэтому вы хотели лечить пациентов, пожалуйста, мы вам предоставим такую возможность. Да, может быть, вы будете зарабатывать чуть меньше, но это стабильный гарантированный доход. И для тех людей, которые только начинают свою карьеру, особенно для девушек, которые думают о каком-то планировании семьи и прочее, это может быть привлекательным. Поэтому становится все больше и больше вот таких вот сетевых структур, которые для Америки не были совершенно распространены. Это новое веяние.
Это как, сколько лет назад началось это веяние? 10,
ну, я думаю, что 5? Лет, да, наверное, в районе 10 лет назад.
И какие сети самые, самые крупные?
Я бы, наверное, не стал их сейчас называть в эфире, но общенациональных сетей я фактически не знаю.
То есть там региональные?
Которые, да, региональные. То есть у них, например, может быть 25 клиник в 5 различных штатах на западе Соединенных Штатов. Я не знаю фактически ни одной, которая бы оперировала, скажем, 50 клиниками в 50 разных штатах, потому что... Наверное, это возможно.
Но там законодательство очень разнится,
да,
от штата,
да,
к штату.
Да, да. Более того, в прошлом, в особенности, стоматологи получали лицензию. Это индивидуальная лицензия на право осуществлять стоматологическую деятельность на территории определенного штата. И сейчас существуют системы, которые позволяют, грубо говоря, на уровне западных штатов, западной части Соединенных Штатов, зачитывать друг другу эти лицензии, и на Востоке тоже. Но не все так просто. То есть, получив лицензию стоматолога, вы, по большому счету, имеете право работать на какой-то определенной территории. И есть особенности, потому что законодатель... Они недаром называются Соединенными Штатами Америки, на самом деле. Потому что, да, есть федеральное правительство, но роль федерального правительства, она в некоторых случаях второстепенна по отношению к тому, как выглядит законодательство штатов. Так что требования очень разные. И вплоть до того, что может делать средний медицинский персонал, тоже законы и требования очень разные в каждом штате.
Ну, я знакомился в штате Флорида, как раз город Санкт-Петербург. Я знакомился там с коллегой. У него было на тот момент, это было лет 5 тому назад, да, 60 клиник. Но это все образовывалось вокруг страховых программ.
Да. И в этом нет ничего страшного, потому что есть бутиковые клиники, и есть клиники, которые могут работать за счет страховых программ. Есть очень интересное понятие по поводу того, как достичь баланса между страховыми пациентами, пациентами, которые оплачивают услуги из собственного кармана, и, может быть, теми пациентами, за которых вообще платят государственные программы. То есть, если правильно и эффективно построить свою работу, то это не означает, что это убыточно. На этом можно зарабатывать достаточно неплохие деньги.
Понятно. Как ты оцениваешь уровень стоматологии в России и в США?
Есть особенности. Дело в том, что в общем и целом, и я не знаю, обидятся ли на меня в том числе русскоговорящие американские коллеги, если когда-нибудь до них дойдет эта информация, но я не один, кто так думает. Американские стоматологи, они достаточно консервативны. И это очень-очень интересный аспект, поскольку, опять же, там не работает схема, когда приходит человек и говорит, вы будете первым в Санкт-Петербурге, во Флориде, первым в Нью-Йорке, первым в США, у кого будет вот такой-то там лазер. Не работает. То есть они говорят фактически стандартную заученную фразу по поводу того, что, пожалуйста, предоставьте мне информацию о тех моих коллегах, которые уже в течение пару лет используют, поговорить немного со мной об эффективности того, как они окупили свои вложения и все что угодно. То есть есть определенный консерватизм, есть определенная, может быть, боязнь внедрения сверхновых технологий. Это не означает, что их не существует. Есть огромное количество компаний, которые производят новые технологии, и понятно, что они используются, и цифровые в том числе. Но вот в России к этому всегда относились, может быть, с большим энтузиазмом. Есть еще одна особенность, которая мне была видна со стороны, потому что в 90-е годы, если ты помнишь, в Москве было очень тяжело поставить домашнюю телефонную линию. Были очереди, достаточно дорого стоило. Это в конечном итоге привело к тому, что люди сказали, оно нам надо, да? Пошли и купили себе мобильные телефоны. И уровень вот этой мобильной телефонизации, может быть, в середине и конце 90-х годов, был выше в России, чем в США. Потому что там-то телефоны работали, и там не было проблем с тем, чтобы поставить телефонную линию. И эта волна докатилась позже. Поэтому я думаю, что с точки зрения технологического развития в стоматологии в том числе происходит нечто подобное. Когда российский рынок наполняется вот этими новыми технологиями, люди с таким энтузиазмом относятся к их применению, что раньше я думал, что Россия, она догоняет в какой-то степени, потому что был достаточно большой зазор между общемировым уровнем стоматологии, в том числе технического оснащения. И когда вот произошел этот резкий подъем до того же уровня, что и все остальные, мне казалось, что у людей немножко вскружилась голова, потому что они думали, что вот с таким же метеорическим, грубо говоря, с такой же скоростью ракет они будут взлетать дальше. А на самом деле они просто выровнялись со всеми остальными. Я долго был в этом убежден, потому что, ну, не знаю, 10 лет назад фактически было невозможно найти медицинских каких-нибудь или стоматологических аппаратов, которые производились бы в России, которые люди с энтузиазмом покупали. То же самое касается... А сейчас, да, сейчас я знаю российские компании, которые действительно совершенно новые технологии внедряют и продвигают на мировом рынке.
Хорошо. Друзья, мы прервемся буквально на минуту на рекламу и вернемся в студию через минуту.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мединвест-клуб с доктором Махтуба, и мы продолжаем стоматологический баттл США-Россия. Да. То есть мы до перерыва говорили о том, что нас, скажем, разделяет, да, где разница технологическая, еще какая-то.
Которая выровнялась, поэтому сейчас
об этом. Да, которая выровнялась, к счастью.
А то, что касается общего, то на самом деле есть общечеловеческие вещи, которые не зависят от того, американец или нет, россиянин, потому что у американских стоматологов, в принципе, есть те же самые проблемы по поводу того, что человек мог позвонить и не явиться на назначенное время. То есть понятно, что, может быть, в общем и целом люди чуть более сознательны с точки зрения уважения к времени врача, но это существует. И с точки зрения управления персоналом, многие из этих вопросов, которые приходится на каждодневной основе решать американским врачам, они очень похожи на те, которые приходится решать российским врачам. И поэтому я думаю, что здесь, конечно, можно перенести часть американского опыта для того, чтобы помочь россиянам решать свои проблемы, и в некоторых случаях наоборот.
Ну, это вот как раз то, что ты говорил на конференции, да, там некоторые аспекты ты касался.
Да, потому что это в целом связано, наверное, с психологией человека и с психологией потребителя, в том числе любых услуг, включая стоматологические.
Хорошо, если мы перейдем от каких-то более таких общих тем к частным каким-то нашим вопросам. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что важнее для стоматологической клиники все-таки? Какие-то технологические аспекты, врачебные навыки, либо сервис?
Очень интересно, что упомянул Санкт-Петербург во Флориде, потому что там находится известный достаточно учебный центр постдипломного образования доктора Питера Доусона, которому сейчас уже так, далеко за 80 лет, но тем не менее находится в светлом уме, до сих пор читает лекции. И у него есть очень известная цитата по поводу того, что необдуманное использование технологий в стоматологии позволяет тиражировать ошибки быстрее.
Золотые слова, я всегда это говорю.
Тиражировать ошибки быстрее, потому что в любом случае нужно фундаментально понимать и основы окклюзии, и функциональной стоматологии, и это ни в коем случае. То есть можно ли повысить эффективность производства за счет использования цифровых технологий? Абсолютно. Кто-нибудь особо сожалеет по поводу того, что больше нет пленочных рентгеновских аппаратов? Я думаю, что абсолютно нет. Но с другой стороны, есть какие-то базовые вещи, которые должны выходить на первый план, поэтому это палка о двух концах. Я думаю, что они... То есть никто не призывает быть лудитами, да, и по большому счету отказываться от того, что этот технический прогресс идет, потому что он идет и развивается настолько быстро, что с каждым годом или вот раз в два года проходит в Кёльне стоматологическая выставка, там все меняется. 10 лет назад многое из того, что показывается сейчас, искусственный интеллект, 3D-технологии, которые укрупняются постоянно, это все казалось научной фантастикой, сейчас это реально, но, тем не менее, опять же, это не означает, что нужно полностью забыть про основу подготовки врачей и какие-то базовые вещи, поэтому должен быть очень здоровый баланс. И то, что касается психологии людей, тоже. Потому что во многом самая высокотехнологичная клиника может столкнуться с тем, что они неправильно подходят именно к каким-то человеческим вопросам, которые важны для пациентов. То есть я не уверен, если я готов пойти в клинику, где работают исключительно роботы. Робот-администратор, робот-диагност, робот еще что-нибудь такое. Хотелось бы какого-то человеческого общения.
Как говорится, а придется
рано или поздно.
Будем надеяться на лучшее.
Будем надеяться на лучшее.
Что нам еще хватит времени поработать с живыми людьми.
Ну, когда-нибудь, может быть, эта программа будет вестись с двумя роботами.
Да.
Но будем надеяться, что не скоро.
Да. То, что ты сказал вот, про уважаемого доктора, mm-hmm. то, что с помощью технологии можно быстрее тиражировать ошибки, я всегда привожу в пример какой-то там автомобильные аналоги. То есть, если посадить там за условно там кого-то раздолбая там, на какой-то там великолепный автомобиль, вот точно он быстрее там разобьется, чем на какой-нибудь пятерке. Поэтому технологии не всегда добро.
А потом, наверное, это все же какая-то взрослость и по пониманию того, что технология не заменит мышление, технология не заменит какого-то нестандартного подхода в тех ситуациях, которые иногда возникают, а в работе с людьми они возникают постоянно. Особенно в работе с теми людьми, которые приходят к стоматологу, потому что они приходят туда очень часто с какими-то определенными опасениями, с грузом того, что происходило с ними в детстве, когда стоматология выглядела совершенно по-другому, с тем, что им может быть больно, что у них скололся, там, может произойти все что угодно, поэтому они приходят туда не в лучшем настроении, и к ним нужно ходить очень такой именно общечеловеческий подход. Поэтому это ни в коем случае не изменяет всего остального, и базовых знаний тоже.
Илья, вот я вспоминаю эту поездку, когда мы с тобой познакомились.
Да.
У нас был очень интересный визит к коллегам в ассоциацию калифорнийскую,
да,
стоматологов. И вот там было, ну, вообще для меня вот это масса инсайтов была. Угу. То есть, что, во-первых, ассоциация настолько сильна, настолько ее влияние на отрасль, ну, скажем, ну, там даже, по-моему, госорганы никакие не сравнятся, да, по влиянию именно ассоциации на стоматологов.
Да, если ты помнишь, очень интересно, что они находятся в городе Сакраменто, это столица Калифорнии, потому что мы были в Калифорнийской стоматологической ассоциации, которая, в свою очередь, входит в Американскую стоматологическую ассоциацию. И у них офис находится в небоскребе, и вид из окна вниз на Капитолий. То есть они сидят выше, чем местные политики, и смотрят с них, на них свысока.
Да, я помню, кто-то из коллег американских говорил, что вот мы специально выбираем человека, который будет ходить туда.
Да, да. Не, на самом деле лоббизм как таковой, немного в России в свое время это понятие было искажено, но оно существует, это тоже официальный род деятельности. Есть люди, которые являются лоббистами интересов стоматологов. Они приходят к местным политикам и говорят, что... Вы знаете, вот тот законопроект, который сейчас обсуждает, поскольку вы не в теме, по большому счету, поскольку вы не знаете стоматологической отрасли, мы вам объясним, что это может негативно сказаться на деятельности стоматологов, поэтому давайте подумаем о том, чтобы, может быть, как-то его пересмотреть. И к ним прислушиваются. То есть в данном случае там нет речи о какой-то коррупционной составляющей, но... Просто это очень большая сила, потому что то, что касается стоматологов, я старался подготовиться к этому эфиру, поэтому посмотрел, сколько же их вообще в Соединенных Штатах, выяснилось, что примерно 200 тысяч.
200 тысяч стоматологов.
200 тысяч, да.
Так.
Из них, если
кто
интересно,
эти люди?
80% это стоматологи общего профиля, опять же, general dentist,
general.
Да, общие стоматологи, 20, ну, там получается чуть больше, 21%. Это те люди, которые относятся к категории специалистов, официально признанные, имеют специальности. То есть это эндодонтисты отдельно, которые ведут только эндодонтический прием, потому что это тоже очень, кстати, интересно, это одна особенность. В России, в клиниках, очень часто все вот эти специальности не представлены под одной крышей. В Америке терапевты, но тут же есть и ортодонт,
да,
тут же
да,
есть
да,
и
да.
Ортопед, и все остальные. И поэтому пациенту не приходится перемещаться с места на место. В Америке очень часто бывает так, что есть отдельный эндодонтический кабинет или клиника, и там работает этот эндодонт. Но в тот момент, когда он говорит, я хочу специализироваться в эндодонте, фактически он отказывается от оказания каких-либо других видов услуг. Поэтому к нему приходят, направляют пациента, он проходит этот канал, закрывают временный пломбу, его присылают назад, и дальше уже в клинике общего стоматолога будет осуществляться дополнительная работа. Есть такие же специалисты-пародонтологи и прочее, но вот из общей массы это примерно 20%, а 80% — это стоматологи общего профиля. И интересно, что в течение долгого времени стоматология в России была, я бы не сказал, наверное, женской профессией, но было очень большое количество женщин-стоматологов. В Америке только сейчас количество стоматологов-женщин составляет около 30%. 20 лет назад, я думаю, что их было меньше 10. Поэтому как-то исторически сложилось, что в Соединенных Штатах стоматология всегда была более мужской профессией, и только в последние годы, особенно если посмотреть на вот эти вот потоки, которые сейчас заканчивают стоматологические факультеты, там примерно 50 на 50 мужчин и женщин.
А скажи, вот профессия стоматолога – это престижная профессия?
Она престижная профессия, и существует достаточно много иллюзий по поводу того, сколько же американцы зарабатывают.
Очень интересно.
Потому что есть статистика по поводу того, что если говорить о стране в целом, то больше, чем 100 тысяч долларов в год, потому что там всегда считается доход в год, зарабатывает чуть больше 10% населения. А то, что касается стоматологов, врачей, юристов, руководителей крупных производственных компаний, вот они как раз входят в эти 10%. Поэтому это зависит от специализации, и там разница может быть в разы. То есть, например, если этот человек является опытным хирургом челюстно-лицевым, то его доход может составлять иногда там, и 300, и 400 тысяч долларов в год. То, что касается начинающего врача общей практики, потому что там нет терапевта в чистом виде, то я думаю, что ну, от 100.
Ну, то есть в любом случае это богатые люди, да? даже если он начинающий?
Это зависит, потому что на самом деле не все так просто. Я видел, например, людей, у которых были очень красивые клиники с хорошим оснащением, но, судя по всему, все деньги ушли туда. Поэтому то, что касается их личного жилья и доходов, им приходилось отдавать долги. Я видел клиники, которые были достаточно скромными. То есть это не означает, что там был полный раздрай, но не было каких-то сверхсовременных отделочных материалов. И при этом, когда начинаешь разбираться, доход этого стоматолога очень-очень высокий. Поэтому я думаю, что это зависит от личных качеств человека и ориентиров каких-то тоже.
Понятно.
Скажи, ну, бедными их назвать тоже, как правило, нельзя.
Да. Ну, отлично, хорошо. Ну, у нас, в общем, тоже стоматологи, пожалуй, выделяются в лучшую сторону, скажем так.
Так и должно быть, потому что, на самом деле, это очень непростая специальность. И,
да, очень нервная. Очень,
она нервная, она
очень дорогая,
очень может нервная. Сказаться на здоровье и сказывается на здоровье, поэтому... Есть очень много, как ты знаешь, и статей, и в том числе курсов по поводу эргономики и того, как... Я знаю людей, которые говорят, что я буду заниматься стоматологией всегда. Мне будет 80 лет, я буду заниматься стоматологией. Тот же Питер Доусон, который до сих пор, может быть, не стоит у кресла, но он читает лекции, ему интересно общаться с молодыми людьми в том числе. Я знаю людей, которые хотят инвестировать в стоматологию, и через 2 года, даже если я когда-то начинал сам как врач отойти от дела, и то, и другое имеет право на существование. Что комфортно, то и хорошо. У меня нет здесь каких-то универсальных рецептов.
Слушай, я вот слышал такую историю, что Марку Цукербергу дал первые деньги стоматолог как раз.
У него отец стоматолог.
Да, у него отец стоматолог, но, по-моему, дал не отец.
Может быть.
Ну, я может тоже быть, деталей, да. К сожалению, не знаю. Вот, ну, дело, ну, давай так, оставим в сухом остатке, что стоматолог дал денег на Facebook.
Да.
И вот как считаешь, вообще это, я такое слышал, что стоматологи очень активные инвесторы в Америке.
Они инвестируют достаточно, да. И есть, кстати, люди, которые занимаются в том числе и консалтингом с точки зрения инвестиций именно для стоматологов. То есть в некоторых случаях нужно разобраться, стоит ли покупать помещение или взять его в аренду, стоит ли его купить и оформить какую-то отдельную организацию, которая себе же будет сдавать в аренду, или вообще инвестировать эти деньги куда-нибудь еще. Потому что стоматологи, как правило, очень интересный факт заключается в том, что в России за все время обучения стоматологов почти никто не учит их бизнесу. И в Америке, собственно, их никто не учит бизнесу. Поэтому стоматологический консалтинг, он не возник ниоткуда. Есть пробел, есть брешь определенная, которую нужно заполнять. Потому что этих людей бросают и говорят, теперь ты можешь работать как врач. А все остальное ты должен каким-то образом наработать сам. И наработать сам слишком дорого и долго, потому что можно, конечно, через 20 лет прийти к каким-то определенным моментам, связанным с эффективностью, потеряв деньги, набив шишек, и, может быть, сделать все это как-то через... не совсем так, как хотелось. Либо нанять специалистов, которые могут поставить эти процессы сразу. Удивительный момент, кстати, заключается еще в следующем. То, что касается и Академии Доусона, про которую мы говорили, и другой, это центр Коэса, доктора Коэса, который находится в Сиэтле. 5, 7, 10 лет назад люди, которые туда приезжали за этим постдипломным образованием, это были уже сложившиеся стоматологи, которым было, я думаю, там средний возраст составлял 45-50, может быть, даже иногда 55 лет. Сейчас все больше и больше молодежи. Это люди, которые закончили американские стоматологические факультеты, и не только американские, потому что люди приезжают со всего мира. Там есть и австралийцы, и новозеландцы, и поляки, и кто угодно. И им не хватает. Как только они заканчивают стоматологический факультет, они сразу же понимают, что им не хватает знаний. И они идут туда и пытаются дополучить то, чего не дополучили на базе своих университетов.
Угу. А скажи, пожалуйста, вот тема профессиональных объединений, которую мы немного коснулись.
Да.
Вот как ты считаешь, они вообще нужны в России? Нужно
развивать в обязательном порядке. Эту тему? Конечно, конечно. Потому что любое объединение, оно, на мой взгляд, полезно. Потому что если мы говорим про инвестиции и бизнес в чистом виде, есть понятие закупочной группы, когда вот эти вот разрозненные клиники объединяются и говорят, а почему бы нам вместе не закупать...
Это ты американский опыт сейчас говоришь?
Сейчас я говорю больше про американский опыт, потому что я долгое время пытался с разных сторон, разным людям рассказать про эту концепцию в России, и вот только сейчас... без моего участия, то есть совершенно отдельно это сложилось, потому что существуют компании, существуют определенные структуры, которые делают нечто подобное. Но то есть смысл заключается в том, что нет никакой общей бухгалтерии, Но понятно, что лучше закупить контейнер перчаток каких-нибудь, которые в любом случае производятся в Малайзии, они все производятся в Малайзии, привезти и потом разбросать на те клиники, которые для каждой из них это становится очень-очень выгодно. И что самое интересное, я сначала, когда начал разбираться в этом вопросе, думал, что это для частников, что это для небольших клиник. А потом выяснилось, что крупные американские стационары, в которых есть 400, 500 и так далее коек, у них есть бюджеты для того, чтобы закупать все эти расходные материалы и инструменты, и все что угодно. Они тоже входят в свои закупочные группы. То есть это один аспект, который касается именно экономии и, может быть, повышения эффективности тех вложений, которые делаются в свой бизнес. А то, что касается отстаивания общих интересов, ну, есть много печальных историй по поводу того, как начинаются какие-то определенные действия, направленные на одного из стоматологов, и если он действительно не отклонялся от каких-то общепринятых клинических стандартов, то есть если, грубо говоря, 9 из 10 здравомыслящих стоматологов поступили на его месте точно так же, в Америке это фактически решенный вопрос. То есть это не означает, что у пациента не будет возможности пойти в суд, это означает, что, скорее всего, он там ничего не выиграет. Вот и все.
Да, к сожалению, у нас здесь существенный пробел, но он касается даже не столько объединения стоматологов, сколько вот самой судебной системы.
Судебной системы в том числе и вообще отстаивание права стоматологов, потому что многие из них, подавляющее большинство стоматологов, которые я лично знаю, я не знаю, может быть, у тебя какой-то другой опыт, или мы общаемся с одним и тем же кругом, но это люди, которые настолько переживают за то, что они делают, что они ни в коем случае не готовы не допускать ошибки, не умышленно идти на какой-то преднамеренный обман, и все, что наоборот.
Да, мне вот то, что ты говорил, что профессия очень сложная, и такая и эмоционально сложная, и нужно очень много учиться, и постоянно быть в каком-то там невероятном напряжении. И вот я заметил, что многие люди уходят из профессии, остаются действительно вот самые такие, самые мотивированные, самые влюбленные в нее, вот, которые там за свои деньги ездят там.
По разным странам,
там, повышают свою квалификацию.
Я согласен.
Да, это
вот. Но если посмотреть на это, может быть, в каком-то более таком широком аспекте, то это люди, которые могли бы эффективно оказывать помощь с пациентам, которым требуется стоматология, и ее больше не оказывают. Это трагедия. Да. Это трагедия, поэтому нужно с этим что-то делать.
А как ты считаешь, вот что в целом происходит в России в стоматологической отрасли? Спад, стагнация, рост. Твое мнение, ты же общаешься со многими людьми.
Общаюсь, да, наверное, в последние годы стало менее просто, чем было в прошлом. Но это не означает, что стоматологические клиники должны закрываться, правильно? То есть это просто возможность адаптироваться каким-то образом и понять, как существовать в условиях новой реальности.
Ну, давай попробуем, у нас не так много времени осталось. Угу. Давай попробуем как-то быстро дать какой-то рецепт нашим слушателям. Я думаю, что среди них будет много стоматологов.
Универсальных рецептов фактически не существует. Именно поэтому я всегда начинаю с 70 вопросов в каждой конкретной клинике, чтобы понять, что там происходит, где есть какие-то заторы, есть сбои, эффекты вот этого бутылочного горлышка, которые, может быть, не дают возможность развиваться в должном объеме или принимать должное количество пациентов или делать что-то еще. Но я думаю, что вот по поводу объединения, да, потому что открытый обмен мнениями тоже, поскольку если каждый пытается сделать какие-то свои наработки и держать их только внутри, потому что он думает, что это конкуренция, и что если он поделится ими, он каким-то образом пострадает, как раз наоборот. Мы вот присутствовали на конференции, где было 500 человек, которые совершенно открыто обмениваются подобного рода информацией, которая помогает всем. Я думаю, что это очень здорово. И это маятник, который качается и со стороны в сторону. Любая экономика, американская экономика, потому что был кризис 2007-2008 года, который очень сильно, в том числе, коснулся стоматологов. Сейчас определенный подъем, он в какой-то момент качнется в другую, поэтому в России... Ну, то есть, может быть, этот маятник где-то качается быстрее, где-то медленнее, но это все равно маятник, поэтому...
Да, конечно, да. Согласен с тобой.
А стоматологические услуги, они нужны всегда, и, может быть, даже в большем объеме сейчас, чем когда-либо, потому что с новыми видами диагностики, которые существуют, выявляются те проблемы на более ранних этапах, с которыми люди жили и не думали, что ими нужно заниматься, правильно?
Да, да, ну, еще культурологически мы как бы растем, да, и какое-то там время тому назад, ну, когда человек там разговаривал, у него него там были какие-то там железные, металлические
зубы. Да, там, это тоже очень важный
золото,
момент.
Потому ну, и как что... бы это никому не бросалось в глаза. На сегодняшний день уже это недопустимо, особенно если мы хотим себя причислять к какому-то там определенному уровню общества.
Да, да, абсолютно. Это очень интересное тоже наблюдение, потому что мне приходится часто бывать в Японии, и когда я там был с одним человеком, который не стоматолог, у японцев есть проблемы, в том числе ортодонтического плана.
Да.
Потому что чуть ли не каждому второму нужно ставить ортодонтическую систему прямо сейчас. И он подходит ко мне и говорит, а почему так? Почему эти люди, вот они ходят с такими зубами? Я долго не мог понять, что ему ответить, а потом сказал, что нет запроса общества, потому что в Америке он есть. То есть это определенный базовый уровень. То есть если у тебя есть красивая, ровная, там, какая угодно, привлекательная улыбка, это делает тебя человеком.
Социальный статус.
Это социальный статус, причем не только для очень богатых, а фактически на всех уровнях.
Да, согласен. Одежду, волос, это все можно купить как-то, а вот зубы это действительно...
Да, даже машина, наверное, даже имеет машина, гораздо меньшее значение в Америке для
сейчас.
Большинства людей.
Тем более сейчас,
да, или одежда.
Ну, в России тоже, к счастью, уже одежда и машины уже не являются таким социальным маркером, каким они были еще там лет 10
назад. Это здорово, потому что это правильно расставленные приоритеты, лучше вкладываться в собственное здоровье, чем в...
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы будем заканчивать наш эфир.
Да.
Спасибо огромное, Илья.
Спасибо, пролетело время незаметно.
Да, друзья, помните о том, что зубы – это главное. И мы ждем вас на наших страницах в социальных сетях. Вы можете задать какие-то вопросы Илье, мне. Я буду рад ответить. Ну, Илья, я думаю, тоже.
Очень коротко. 20 лет своей жизни я потратил на то, чтобы отношения между Россией и США налаживались. Это тоже маятник, который качнулся, к сожалению, не туда, куда мне хотелось бы. Но я надеюсь, что все очень хорошо понимают, что на уровне людей, которые общаются между собой в разных странах, есть очень мало недопониманий. И если они где-то существуют на более верхнем уровне, мы можем их преодолеть. Поэтому такие вот открытые разговоры, обмен мнениями в обе стороны, гражданская дипломатия, это то, во что я верю, и меня в этом невозможно переубедить. Поэтому давайте дружить, жить мирно.
Прекрасно, прекрасно, друзья. Спасибо. До новых встреч.
Всего хорошего.